Восток, Запад. Непридуманная история.
Когда встречаешься с разведенными людьми, ну или просто вот молодые люди там потеряли, так сказать, интерес друг к другу, некоторые из них, ну чаще женщины, говорят, все мужчины сво. Я не буду сейчас передавать, что говорит мужчина, там тоже очень красиво все. И, соответственно, как перейти от плохих, токсичных отношений, которые тебя выматывали, не давали тебе ни любви, ни счастья, ни потери пульса, так сказать, от счастья, к нормальным таким, есть такой... Зря я о нем говорю, может быть, но есть такой знаменитый довольно человек, Лобковский в Москве, и он говорит, если вы думаете, что если вот у вас не получилось, то это конец жизни, то вы глубоко ошибаетесь от начала. У вас не получилось, но делайте же выводы просто, не переносите вот тот негатив, вот те вещи, которые были, на совершенно новую почву. Кстати, вот именно этого я не сумел. Сразу скажу, два раза был женат, и два раза я в одни и те же грабли вляпывался. А потом расскажу, какие.
Итак, начинаем нашу программу с города Санкт-Петербурга. Михаил Неволин.
Добрый день. Мы все одинаковы в том, что наступаем на одни и те же грабли. Причем некоторые вот там один раз, второй раз, третий раз, некоторые там вообще регулярно. И это вполне объяснимо, так как вот черты характера, темперамента, особенности личности, в принципе, они мало меняются. И мы, в общем, какими были, такими остаемся на протяжении всей жизни. Ну, я не знаю, приведу пример. Вот есть такие очень доверчивые люди. Вот у меня есть очень хороший знакомый, вот он именно из этой категории. Очень доверчивый человек. В этом нет ничего плохого, он такой совершенно безобидный, добрый. Но вот постоянно вот одни и те же грабли ему попадаются по жизни. Одна и та же неприятность. Ну, если так кратко, его постоянно кто-то кидает. То там займут денег и не отдадут, то еще что-то. Вот раньше, когда была его жена еще жива, она как-то его сдерживала. А потом вот ее не стало и вообще стало плохо. Причем он постоянно вот на эти грабли наступает. Вот, то пришли к нему на дом какие-то люди. Это я вот от него потом уже слышал. Они представились сотрудниками то ли соцобеспечения, то ли какой-то еще службы. Наговорили ему что-то про индексацию пенсии. Причем он сам толком не мог объяснить, что они ему там наобещали. Но почему-то он отдал им 8 тысяч рублей на какие-то процедурные там или юридические вопросы или услуги, которые, как вот ему сказали, они все равно эти 8 тысяч рублей ему вернутся с ближайшей пенсии. Там просто пенсия будет на 8 тысяч больше. Даже какую-то ему там бумагу с печатью выдали. Потом оказалось, это какая-то абсолютно Филькина грамота, какой-то бланк, который они там стащили в какой-то организации, совершенно не связанной ни с кредитами, ни с банками, ни с чем. Понятно, что он этих людей больше никогда не видел. Ну, и ему еще повезло, что дома наличных-то особенно не было. Я думаю, что вот, ну, вот так вот, если бы ему сказали, что там не 8 тысяч, а 80 надо заплатить, наверное, бы он бы и 80 отдал, и ничем бы толком там его поведение не отличалось. И вот потом казалось бы, уже научен горьким опытом, вот опять постоянно эти истории с ним происходили. Вот я помню из последних, так сказать, ситуаций, куда он попал, это он купил какой-то набор ножей или там вилок, каких-то столовых приборов. Ну, ножи как ножи, но они по какой-то баснословной цене. Тоже там ему пришли там домой какие-то два молодых человека, сказали, что там какая-то идет сейчас супер распродажа акция, вот ему очень повезло, и вот если он сейчас купит этот набор, там, я не помню, там, 6 или 12 там, предметов, там, вилки, ножи, какие-то ложечки. Я, честно говоря, сейчас не помню сумму, но я помню, что, в общем, она была совершенно несоизмеримая, в общем, ну, как минимум раза в полтора дешевле это можно было абсолютно в любом магазине купить. И до сих пор потом продать их, конечно, нельзя. Денег он им отдал, значит, вот на эти ножи. Они ему так, эта коробка с ножами. Тем более, я говорю, а зачем ты вообще, зачем ты связался? Ты живешь один сейчас. Зачем тебе этот набор с кучей ножей? У тебя вот есть ножи, ты какие-то гостей тут, что ли, принимаешь. Ну, вот они мне сказали, что это очень выгодно. Ну, какая-то такая, в общем, полнейший какой-то детский такой подход. Есть другая еще проблема, тоже вот возвращаясь к граблям, когда вот, ну, чаще всего она случается с такими очень впечатлительными, эмоциональными людьми, вот они сначала обычно очаровываются чем-то там или кем-то, а потом бурно разочаровываются. И вот так вот их все время кидают. То есть сначала они вдруг встречают какой-то человек, такой кумир почти. Потом он превращается в негодяя. Потом они опять же, я, слушай, встретил, это такая вообще там, это может быть там церковь какая-то, или какие-то люди, или какая-то компания, или просто какой-то человек. Он такой, он умный, добрый. Это удивительный вообще такой мудрец какой-то. И потом встречаешь там через месяц-два, он оказался там подлецом, прохиндеем, идиотом, злодеем там, и так далее. И потом вроде бы такое разочарование в людях, и потом опять то же самое. Очарование каким-то человеком или каким-то там учением. И вот так вот это все по кругу повторяется, повторяется и повторяется.
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций. Но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Если говорить про черты характера, то обычно тут на те же грабли мы наступаем, что в общении там, с родными и близкими, что с другими людьми, на работе, где-то в церкви или где угодно. Ну вот, скажем, есть люди, которые очень любят все контролировать и постоянно это делают. Даже когда это явно лишнее. Я вот отношусь к этой категории, поэтому я хорошо знаю, о чем я говорю. И хорошо знаю, как раздражает других вот это качество. Это очень сильно раздражает. Будь то общение с ребенком, который уже взрослеет, а ты постоянно хочешь контролировать все, что он делает, явно уже переходя границы. Или там, когда жена, например, говорит по телефону, то непременно надо узнать вот мне, с кем она говорит, о чем говорит и так далее. При этом меня самого, например, раздражает, когда кто-то начинает так вести себя по отношению ко мне, спрашивая, с кем это я говорю, зачем и так далее. В Евангелии написано, что мы должны, вот как там сказано, относиться к друг другу так, как бы вот хотели, чтобы к нам относились. Ну, я это все хорошо знаю, читал, понимаю, но вот, я даже понимаю, что вот это мое качество такого излишнего контроля, оно явно не способствует установлению доверительных отношений. Но опять и опять я на те же самые грабли наступаю и наступаю, в десятый раз уточняю, там, например, у коллеги по работе, не забыл ли он, что надо к понедельнику нам сдать какой-то отчет. Хотя он и так это знает, зачем я это говорю, я только его нервирую. Или напоминаю там в пятый раз сыну, чтобы он не забыл закрыть окно, когда будет уходить из дома. Или там жене, что надо обязательно заплатить за квартиру. Хотя она и так постоянно это делает, без всякого моего напоминания, в нем никакой необходимости нет. И это только вот мешает и раздражает. И вот я, зная вроде бы свое это неприятное качество, постоянно контролировать, что называется, процесс, иногда достаточно навязчиво, я пытаюсь как-то себя сдерживать. Ну, часто это получается, но вот часто и не получается. Вот там иногда вот держусь, вроде бы не напоминаю, так хочется что-то сказать, но вот как-то вот так сдерживаю себя. Не повторяю там по пять раз ничего, не напоминаю и так далее. Но потом опять, бывает, срываюсь, что-то такое опять начинаю влезать туда, куда, может быть, и не нужно было бы влезать, и не нужен этот контроль, уже там люди сами разберутся. Ну, и это явно портит такие доверительные отношения, скорее их ломает. Ну, вот на эти грабли я наступаю много раз. А есть те, которые ведут себя очень резко с людьми. И вот это, они это сами очень часто осознают. Причем страдают от этого вот сам этот человек, или сама это, там, если это женщина. Так как другие просто разрывают отношения, не хотят связываться с такими вот бесцеремонными, хамоватыми людьми. И вот он или она это вот прекрасно осознает, но потом опять вот все повторяется по кругу, что-то такое ляпнет резко. В этом не было никакой необходимости, можно было спокойнее как-то. Но опять-таки отношения рвутся, отношения портятся, и знаете, разорвать-то отношения, сломать очень легко, а восстановить очень тяжело бывает. А можем ли мы как-то вот избегать этих бесконечных наступлений на одни и те же грабли? Ну вот не знаю, иногда, знаете, шутят, что тут они везде раскиданы, куда ни шагни, всюду эти грабли. Ну вот это не так. Все-таки для каждого из нас они, как правило, лежат неподвижно. Причем в одних и тех же местах. И мы знаем, и вот знаем даже, где мы можем на них наступить. Вот если мы так честно анализируем свою жизнь, свои поступки, мы понимаем, на какие грабли мы чаще всего наступаем. Вроде бы все осознаем, все это делаем, но периодически опять наступаем и опять получаем в лоб. Вот очень бы хотелось наконец как-то вот начать наконец учиться на своих ошибках.
Эстафету перехватывают Томичи о граблях в отношениях.
Ну вот, Ольга, вот как выйти нетоксично из отношений, а самое главное, не перенести эту вот грязь, возможно, там какие-то негатив там, и прочие вещи в новые уже отношения, если они случились.
Доброго всем дня. Спасибо, что дали все мне слово. Меня зовут Оля, я всех приветствую. Первый раз вышла замуж 19 лет, и это был мой горький опыт. 7 лет, это были реально токсичные отношения. Ну, в 19 лет мне просто хотелось, наверное, побыстрее из дома убежать, чтобы вот в эту взрослую жизнь, поэтому первый попавшийся вот подвернулся, можно сказать, и погнали. Естественно, ничем хорошим это не закончилось. В браке мы прожили 3 года, потом мы развелись, и еще 4 года друг друга уничтожали просто. Происходило как замкнутый круг. Мне казалось, что я его любила, ему казалось, наверное, что он меня любил, но это были очень сложные отношения, реально были просто, ну, одногодки, да, и реально уничтожали. Закончилось это через 3 года разводом, после мордобоя очередного. Мне прилетало, и я уже для себя решила, что все, пора завязывать. Развелись, я уехала в другой город, он ушел в армию, в итоге все равно он приехал ко мне, и это вот, я говорю, вот это 7 лет продолжалось. Даже не я его, а он меня потом бросил. Я очень сильно переживала за это. Через какое-то время он уже даже женился, там, второй раз, и я прям реально переживала. Потом у меня много было всяких разных отношений, и они ни к чему хорошему не приводили. Все, грубо говоря, лицо было, ну, то есть человек был один и тот же, только лица менялись. Угу. Я думала, что же за это такое вообще происходит, потому что реально все типажи одинаковые, мужчины одинаковые, ну, только вот, я говорю, внешность меняется, итог отношения одинаковые. В отношениях тоже все одинаково. Сначала вроде интересно, а потом приходит к тому, что к очередному какое-то разочарованию. Так получилось, что я забеременела, Бог дал мне то время побыть самой собой, побыть одной. И у меня был целый год чистоты, так называемый, да, я ни с кем не встречалась. То время я задумалась, а может быть, это что-то со мной не так? Что, почему так происходит? И тут я начала копать. Я начала в этом направлении двигаться, и я поняла, что действительно-то мужчина не виноват. И это я притягиваю таких мужчин к себе. Я своей, ну, сама как есть. Если я не поменяюсь, и мужчины-то у меня не поменяются, будут лица меняться, и все, ситуация не изменится. Только после того, как я начала работать над собой, после того, как я поменялась, вы не поверите, но реально притянулся мужчина совершенно другой формации. Совершенно другой формации. Вот мы вместе уже больше 5 лет, и это другие отношения, я по-другому к нему отношусь, реально. Потому что я изменилась, я стала другая. Для меня сейчас на первом месте стоит мужчина, это моя высшая сила. Я каждый день говорю, как мне служить тебе? Ну, не ему, конечно, про себя, ну, да, говорю. Да исполнится воля твоя, что чем я могу быть тебе полезной, что я могу сделать сегодня для тебя, чтобы ты был счастлив. Для меня сегодня любовь уже другое. Не я мне, дай мне. Как в первых отношениях. Чтобы мне не было больно, я побежала, первое ему изменила. Что попало, делала, понимаете? И только после очень сильной, серьезной работы над собой, это по-другому совершенно. Мне не нужен никакой другой мужчина сейчас. У меня есть тот самый, мой единственный, неповторимый, которому я дана в помощницы. Мы идем вместе, я ему служу. Объясняла ребенку божественное сотворение мира, да, и то, что там появился Адам, и Еву-то Бог дал, вот тебе в помощь, говорит, вот тебе женщина.
Ну уж помогла, так помогла.
Я ему дана для того, чтобы помогать ему идти вперед, но не мешать. И любовь, совершенно говорю, по-другому сейчас для меня играет. Любовь – это свобода.
Вот наконец-то.
Я даю ему свободу. Да. Я никого к себе наручниками не прикую, не скажу, вот все, ты мой, сиди со мной. Твое дело, лишь бы ты был счастлив. Даже если с другой женщиной, будь счастлив, настолько я его люблю.
Да, я вот, прежде чем дать Алексею слово, Деброву, скажу, что к одному батюшке православному пришел разгневанный мужчина, ну и, как всегда говорит, там, плохо стирает, плохо моет, плохо варит, в общем, жизнь невозможная, хочу батюшку уйти, благослови. Ну и, в общем, он ее всяко так красиво не рассказывал, всякие гадости. А батюшка только один вопрос задал. Ты когда вы считались церковным браком, ты какую цель ставил? Ставил перед собой хотя бы раз в жизни вопрос, как сделать ее счастливой, не себя, а ее. И вот этот мужчина, вот тоже, вот он с ним такой катарсис произошел, Он говорит, я, оказывается, был в браке, но не был в браке, потому что я вот вел себя просто как с пылесосом с женой, или как с кухонным комбайном, или как секс-куклой, не знаю, с кем. В общем, это был просто служанка во всех отношениях. Но я не ставил целью, чтобы она была счастлива. И вот он каждый день, как молитву, как чинаш, я сегодня проведу день так, чтобы моя супруга была счастлива. У них все наладилось. Они даже не разошлись. То есть даже этого не случилось. Хотя до этого тоже были посудные бои местного значения.
У меня вот эти 5 лет пролетели так быстро. Мы даже никогда он там на меня голос ни разу не повысил. Мы не ссорились, меня никто не бьет. Все начинается с меня, повторюсь, да? Я сначала поменялась, потом уже реальность моя поменялась.
С вами в эфире Алексей Дебров. Как не переносить старые взаимоотношения в новые? Я могу... Я женат на одной женщине, вот уже на моей жене почти 30 лет. Наши взаимоотношения до безбожия и после того, когда принял Бога. Стал стараться жить по Божьим законам. Как они изменились? Женились. Она точно так же хотела, кстати, поскорее выпрыгнуть из родительского гнезда, где был тотальный контроль. Ну и началось, что называется, бурление страстей. Комедия, драма, триллер, ужастик, все вместе поперемешано. С появлением ребенка вот это все кончилось тем, что он начал заикаться. Только тогда, наверное, как-то мальца притормозили. Но взаимоотношения это не добавило и не улучшило. И в конце концов, знаете, мы дошли до того, нас связывал к тому времени бизнес. Мы бы давно бы уже разошлись, если бы не связывал бизнес. И вот эта экономическая часть, она нас держала вместе. Когда мы жили по своим комнатам, по своим, так сказать, отдельным помещениям, совершенно со своей жизнью. Ну вот на этом этапе я... скажем так, и обратился к Богу. И начал строить уже другие взаимоотношения. Я очень благодарен Богу, потому что Он мне давал очень замечательных, мудрых наставников, которых, слава Богу, у меня хватило ума слушать. Женщина для тебя – это отражение твоего внутреннего мира. На, любуйся. И сколько бы ты их ни менял, они у тебя будут меняться лица, вот, Ольга, как ты и говорила.
Да.
А суть будет вся та же самая внутренняя. Ты от себя не убежишь, хоть на остров убеги, ты все равно найдешь там аборигенку ту, которая будет повторять характер твоей предыдущей жены. Судьба, суд Божьих определений, то есть тебе нужно полюбить себя, понимаете, полюбить себя и исправить свою душу в отражение своей жены любовью. Любуйся, вот то, что тебя в ней раздражает больше всего – это духовное качество твоего характера. На, смотри, любуйся, это зеркало твое, вот дает Боженька. А для женщины, говорит, мужчина, это отражение ее внутреннего мира. Поэтому, как бы ты ни старался, все изменится только когда начнешь меняться сам. Потому что бесполезно на зеркале прыщик давить. Начни с себя. Если ты начнешь благоображать свой образ, тогда и отражение изменится. Я говорю, как же она изменится? Ведь люди не меняются. Если... ты будешь меняться сам, она либо уйдет сама от тебя, и Бог даст тебе другую женщину, соответствующую твоему внутреннему миру, либо она таки изменится. И я начал делать. В том числе, то он мне дал такое упражнение, тетрадочку, и сказал, каждое утро приходи к жене, говори, доброе утро, я люблю тебя, даже если ты это и не чувствуешь, количество, говорит, однажды перерастет в качество. И говори вот прям дословно, что я тебе тут сказал. Чем я могу быть полезен тебе сегодня в этом дне? Сделай этот приоритетом твоего дня. 3 года я этим занимался. И, о чудо, жена переменилась. И теперь у нас с каждым днем я живу с другой женщиной. То есть она преображается день ото дня. И на самом деле я нахожу просто восторг. Я пытался раньше таскать по церквям, вызывать экзорцистов. А ничего не помогало. Наоборот, еще больше получал отпор. Любовью, только любовью. А если не помогает, усильте дозу. И при этом, конечно, очень важен правильный духовный наставник. Но духовного наставника выбирайте тот, который может показать свой быт, свое счастье, свою радость своих детей, что он преуспел в этом. Не выбирайте себе наставников тех, которые знают, как построить правильные взаимоотношения, но при этом в третьем разводе. Становится интереснее и интереснее познавать свою душу через лицо своей жены.
Я случайно, Леша,
вот как-то так.
Взял тетрадку, просто глупый, любопытный человек. Тут написано, прямо про тебя. «Прежде чем сжигать мосты, посмотри, на том ли ты берегу». Алина, как вступать в новые отношения? Я знаю людей, которые жили в 16 лет и живут счастливо. То есть возраст здесь ни при чем. Тут именно качество души самое. Можно в 16 лет жениться, выйти замуж и счастливо жить. Пожалуйста, Алина.
Здравствуйте, я Алина. Вот эту я тему задала, потому что я как раз перешла на этот этап, что у меня умер муж 2 года назад, и я начала знакомиться с мужчинами. И меня заинтересовало, а как же вот все вот эти проблемы, которые были с мужем, он был у меня алкоголиком и все остальное, и вот это недоверие и все остальное не перенести в знакомство опять с новыми мужчинами и научиться им доверять, не оглядываться назад. Мои тараканы рассказывают мне много что в голове, но у меня есть, слава Богу, содружество и программа, и Бог, который помогает мне мою голову поставить на место. У меня уже они поженились, развелись. То, что вот я нечаянно узнала, что он мне уже сказал неправду, для меня это был шок, потому что у меня включилось ожидание, что я уже все, я уже там счастливо живу, радостная, довольная. А тут раз, оказывается, в чате он мне сказал, что он там 10 дней, а выяснил, что он уже там давно, и все, это крах какой-то. Понимаю, потихоньку разбираюсь. Я познаю сейчас заново себя и разбираю, что самое главное не начинать сравнивать. Попытаться все люди, мы, вот тут нам было хорошо, вот здесь вот, а это другой человек, это другие какие-то вещи. И если с одним человеком здесь было хорошо, то это не значит для меня, что будет хорошо с другим человеком в это же время, ну, вот в этих ситуациях.
Иван Познахарев. Жизнь тоже весьма была разнообразная. Было несколько, так скажем, браков. Ребенок. Сейчас уже 24 года, девочка, мы развелись вот с первой женой. Уже в данный момент жизни 15 лет живу с человеком, мы женаты. Мы прошли очень многое. Основное, что помогло вообще, жизнь без Христа в браке, это вообще одна жизнь. Мужчина как служанка, если, допустим, как женщина, то это кошелек. Но когда приходит Иисус, там, говорит, никто никому ничего не должен, кроме взаимной любви. То, что я сею, то и жну, это же желание возникает и у второй моей супруги.
Иван один из руководителей реп-центра, причем этот реп-центр располагается там же, где они живут, в очень, я бы сказал, очень скромных условиях. И при этом у них личное пространство, ну, 3 на 3 получается, да?
Да. В жизни вообще все, что вы имеете, зависит и исходит только от вас. И к вам же это все и возвращается.
Первая супруга погибла в аварии. У меня осталось 2 детей. Ну, естественно, я подыскивал им, ну, маму, скажем так. Не столько жену себе, сколько и маму.
Мотив.
И это была коренная ошибка. Если бы я искал себе жену, может быть, что-то и получилось бы, срослось. Но я искал, вот как вот вы помните в той истории про священника православного, я искал либо домохозяйку, либо няньку моим малолетним деткам. И, в общем, я искал, так сказать, вот не человека, а функцию, а Бог против функциональности. Поневоле, конечно, любовь. Функционируем, но чтобы мы с человеком имели дело, какой бы он там ни был, плохой или хороший. И вопрос неудачи моей второй тоже, на первой тоже было не очень удачно, заключается именно, о чем говорил, кажется, вот Оля начала. Я в самом деле не ставил целью сделать ее счастливой. Она хоть расшибись, понимаете, да, раз цели нет, она не может быть достигнута, вот так же стройно просто, если нет цели, она не может быть достигнута априори.
Я для себя решила, что я не ищу детям, да. А я ищу человека, с которым мне было рядом, было хорошо.
Те люди, которые рядом с вами, они отражают состояние вашего духа и состояние вашей души от вашего внутреннего человека. Что там внутри? Война, предрассудки, претензии или мир, благодарность и любовь? Поэтому внимательно смотрите на ваших мужчин, которые проявляются на вашей орбите. Они будут показывать состояние вашего духа. И начинайте молиться Богу, чтобы Он исправил внутри вашего сердца дефекты вот этого характера.
Ну, исключение скажу, совет одного раввина, который вот ввел у нас программу на радио, замечательно, я считаю. И вот он так говорил, полушутя, конечно, но тем не менее, по нашим, говорит, понятиям, надо, чтобы она просто была кошерная, ну, подходящая, чтобы она не была противной, потому что по закону Моисеева, если противно, надо разводиться. А дальнейшее, любовь будет так увеличиваться. Вы не ищите, говорит, любви на первых неделях. На первых неделях будут скандалы и драки. Любовь придет позже, надо просто потерпеть.
Начните с себя. Если я счастлива, то я живу. И никто в мире не отвечает больше за мое счастье, только я сама. Покуда я не стану сама счастливой, ни один человек в мире меня не сделает счастливой. А если я уже счастливая, то человек, который рядом со мной, тоже станет счастливым.
Передача из цикла «Граблеведение» на то, как перейти из одних отношений, токсически довольно-таки, в другие, но всю эту грязь с собой не утащить.
Я думаю о многом в диалоге с дьяволом и Богом. Это происходит со мной. Разговор с Господом и сатаной. Я состою из одинаковых частей, слышу ангелов и вижу чертей. И только одно мне поможет. Повторяю, я человек Божий.
И заканчивает программу Ирина Савинова. Говорим о прошлом и как от него избавиться.
Друзья, помните пословицу «От сумы и тюрьмы не отказывайся». Дорогие, нам не нужно быть за решеткой, чтобы все-таки оказаться в тюрьме. Потому что самая распространенная тюрьма находится в нашем разуме. Говоря проще, в нашем мозгу. Наверняка вы слышали о фантомных болях. Ну, у людей с ампутированными конечностями. Некоторые фронтовики или другие инвалиды говорили, что эти боли порой длятся до конца жизни. Правда, несколько затухая, но достаточно ощутимые, а вначале же просто нестерпимые. И главное ведь то, что человек продолжает явно чувствовать, реально ощущать каждый уже несуществующий пальчик, каждое сокращение удаленных мышц, сухожилий, ну и особенно, конечно, нервных окончаний. Причем ощущать-то именно не вообще, а на конкретном месте бывшего органа ноги и руки. Вот откуда все это берется? Из разума? Из мозга? Потому что именно в нем остались главные свидетельства, вот эти нервные памятники всех органов, в том числе и удаленных. Органов-то уже нет, а неистребимая память о той боли при травме, она осталась в качестве реальной. Ну, и невропатологи предлагают неплохие, но, конечно, дорогие средства, чтобы заглушить это явление. И это помогает при четком соблюдении порядка приема. Но потом боли запросто могут вернуться, и ты снова бежишь в аптеку. А вот как же после военных действий эвакуированные жители хотят вернуться в свои места, но нет. Там пока ходят с металлоискателями осторожные люди в форме. Неприятеля-то уже нет, а мины остались и тут, и там. Вот это да! Вот так разум мы получили от Господа, почище жесткого диска у квантового компьютера. Ну, если только у того тоже предусматривается жесткий диск. Я не знаю, так сказала для красного словца. А вот в привидения вы тоже не верите? Вы, конечно, спросите, а вы? Я не знаю. Я вот всегда думала, что сны предлагают нам в основном зрительные и звуковые сигналы. Но вот когда умер мой папа, через некоторое время снится мне сон. Идет он по нашей прихожей, ко мне спиной к двери. Такой же, как всегда, крупный, знакомый капроновой такой коричневой рубашки. И настолько реально, что я ужасаюсь и четко понимаю, что папа-то ведь умер. Тогда откуда он появился? В прихожей. Я такая умная, говорю себе. Сейчас подойду к нему сзади и обниму. И вот тогда, если руки промахнутся, значит, это все-таки сон. И точка. тихо подкрадываюсь, обнимаю. И что же? Я явно ощущаю руками скользкую ткань капроновой рубашки, теплоту папиного грузного тела. Ну, конечно, я тут же проснулась. Видимо, что вы не сойти с ума, понимаете? Ведь я даже не помню, чтобы я когда-нибудь проделала с папой вот такие фокусы с обниманием его спины. Но мой мозг не только сам произвел эту внешнюю картину, но и подкрепил ее безошибочными ощущениями. Он их, творец все-таки, сам себе подсказал, что они должны быть такими, и дерзко вел, чтобы совсем уже свести меня с ума, вести в заблуждение. Но душа моя, видно, не справилась с такой реальностью. Я проснулась. Действительно, поймешь эти слова первой главы Бытия. Бог сказал, и стало так. Вы, возможно, скажете, что я что-то заговорил не на тему. Нет, дорогие, я ведь помню, мы договорились решить вопрос, как не тащить прошлые неудачи в будущее, не наступать на грабли, особенно в отношениях с близкими, как не воскрешать скелеты в шкафу, ведь так? Вот я и взялась трактовать негативную сторону наших впечатлений о контактах в основном из прошлого. Ну, потому что в настоящем у нас уже, или вернее еще, есть время разобраться. Но прошлое в нашем разуме может стать как некоторое гетто, где бродят себе призраки давних дней, родные, знакомые, бродят вообще, да и к нам пристают для разрешения нерешенных тогда проблем, для разборок сложных отношений. И главное, напрасно. Все тщетно. Все неразрешимо. Вот мы расстраиваемся, пытаемся забыть. Но где там? Есть кому нам это напомнить, чтобы вконец извести нашу трепетную душу. Ведь написано, дьявол приходит, как рыкающий лев, и ищет, кого бы поглотить. Многие скажут, не сваливайте давайте все на бедного дьявола с рогами. Правильно. Как вот сказал Александр Сергеевич Пушкин, ах, обмануть меня нетрудно. Я сам обманываться рад. И был прав. Потому что вот это просто удивительно. Но мазохизм свойственен нашей природе. Вот я еще девчонкой зашла как-то за подругой гулять. А она сидит и бритвой, ну, кстати, пусть не глубоко, но все-таки режет себе ладонь. Режет и одеколоном поливает. Я ей говорю, Наташка, ты что? Она, а мне нравится. Да что говорить. Все мы любим воскрешать мучительные картины прошлого. Болезненные воспоминания могут запереть нас за стальными дверями душевной боли. Стыд за что-нибудь, наши промахи. Они тоже могут быть нашими тюрьмами. Вот как же нам научиться не смаковать особо обидные моменты прошлого? Как вновь не вспыхивать гневом, а то и ненавистью, а то и запоздалым желанием прятки. Вот прямо-таки, нет, прости, Господь, не стану произносить запретный глагол, потому что страх Божий – начало мудрости, но ведь и такое бывало. Недавно я прочла у одного моего знакомого блогера, он пишет, иногда дружба просто заканчивается, без предательства, без ссоры, без причин. Просто вы становитесь разными, и каждый идет своим путем. Когда люди уходят, отпускай. Судьба исключает лишних. Он автор этих слов, прав. Но ведь мы-то обычно думаем, но нет. Друг, наверное, просто разочаровался во мне, и просто отвалил. Надо это как-то исправить, напомнить о себе, позвонить ему, написать в сети. Ну, в общем, одним словом, навязать себя и столкнуться опять с тем же самым. С непониманием и отчуждением. Друзья, хватит нам ходить вокруг да около. Вот я где-то опять прочла, что пойманного Орлана привязали за ногу метровой веревкой к колышку. Вот он и ходил примерно год вокруг. Потом кто-то сжалился, развязал и убрал веревку, дал птице свободу. А Орлан по-прежнему, старым маршрутом, бродит себе вокруг колышка и не сообразит никак, как же ему свернуть. Да, то и дело у многих можно прочесть, что и привычки наши, и обычаи тоже могут стать тюрьмой, потому что они ограничивают нас и не позволяют нам принять свободу, которую нам дал Бог. Да, это так. Конечно, и сами мы можем постараться вычеркнуть из жизни свои фантомы, и должны это делать. Да, потому что люди все утверждают, что человек обязан быть счастлив. Если человек несчастлив, то он виноват. Он обязан запретить прошлому быть в своей умственной и духовной жизни. В общем, до тех пор запретить и работать до тех пор над собой, пока не устранит этот груз, который может разрушить мост, вот красиво сказано, разрушить мост, по которому мы способны пройти в Божий мир. Да, я с этим согласна. Потому что действительно окончательно способен устранить наш плен лишь Господь. Так что, друзья, молитесь, делитесь с ним своим вопросом, просите об избавлении от этой тюрьмы. И как написано в первой главе Бытия, станет так. Ты, наконец, познаешь себя. Ведь у нас у каждого есть дух, который нужно совершенствовать, выявлять степень нашей внутренней силы, силы очищающей. Потому что что в прошлом, что и в теперешней нашей жизни, как сказал тот же мой знакомый, я с ним согласна, каждый удар, который мы переносим без обиды и отмщения, он нейтрализует зло, разминирует площадь и в том, кто его породил, и точно так же в том, ну, то есть, который может исходить и от нас. Ведь все сразу, глядя на нас, увидят это. О чем мы думаем в нашей головушке, то и чувствуем. А что чувствуем, то и изучаем. С миром Божьим, дорогие, будьте благословенны.
Восток, Запад. Непридуманную историю.